Миром, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем говорить о семье в спектре сегодняшней темы поведения. Я думаю, что все мы прекрасно понимаем, что кого мы вырастим в стенах своего дома, те будут представлять, скорее всего, это наше желание искреннее всех родителей, те будут представлять себя как члены церкви. В связи с этим на нас возлагается очень большая ответственность. И я вспоминаю в связи с этим Иисуса Навина, моего дорогого брата. Я вспоминаю его и удивляюсь его дерзновению. Помните, когда он говорит народу израильскому, тех, которых он очень любил, вел, исполняя волю Божию по отношению к ним. Ему было очень тяжело, как и Моисею раньше, потому что народ часто показывал себя как жестоковыйные люди, ищущие своего. И он говорит: вот, благословение Божие предлагаю вам, или проклятие, изберите, что избрать. Помните, да, друзья? А потом он сказал такую вещь, которая меня постоянно ставит на место, так скажем. А я и думаю, будем служить кому? Господу. А я и думаю, будем служить Господу. Вы знаете, друзья, я раньше ставил ударение именно на последнее слово – Господу. А потом, размышляя над Иисусом Навином, над тем, как он воспитывал, наверное, свою семью, я увидел, что акцент, наверное, смещен немножко иначе, должен быть. Смотрите, при всем том, что он разложил перед народом Божьим, или то, или другое, он как бы говорит: независимо от того, что вы выберете, а я и дом мой будем. Вы понимаете, о чем речь? Будем служить Господу. Я увидел в словах Иисуса Навина вот эту твердость. Он не говорил: я буду, ну а с детьми, ну я поговорю, может быть, мы договоримся, они тоже будут. Он так не говорит. В его слове нет и тени сомнения о тех, кого Бог дал ему, как отцу. Он говорил о семье своей: а я и дом мой будем. Что это за уверенность в его детях? Я думаю, что она продиктована его личной жизнью. И часто, когда мы говорим о воспитании детей, мы говорим: надо воспитывать так, надо воспитывать так. Самое первое воспитание, процентов 90 успешного или неуспешного, это наше поведение. Люди маленькие, дети маленькие смотрят на нас. И вырастая, они продолжают еще на нас поглядывать. Даже тогда, когда они вылетают из гнезда, организовывают свои семьи, они все еще смотрят на нас. И вы знаете, для родителей великое счастье, когда вот эти семьи, оторвавшиеся, уже ведущие свои хлопоты семейные, приходят к отцу, приходят к матери, говорят: мама, и совет просят какой-то, да? Они знают, что родители мудрые, они боятся Бога, они идут за Господом, и они хотят, чтобы это как-то отражалось в их семье, поэтому они тянутся. Друзья, это как бы для нас всех, ну, некоторая оценка самих себя, что из себя представляют наши дети, как они пристально смотрят на нас, и что они в нас видят, и кому желают подражать, соседу ли, либо своему дому, своим воспитателям, отцу, матери. Мы о многом говорили. Раньше я хотел продолжить и сегодня затронуть несколько вопросов, насколько это будет возможно по времени. Такой момент очень серьезный, который имеет основание в Слове Божьем, это умение каяться, способность признавать свои ошибки и каяться. Иаков, апостол, которого сегодня мы вспоминали, уже говорит так в 5 главе 16 стиху: «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». В контексте, на самом деле, этот стих говорит там о болезнях. Помните, болен ли кто из вас, призови пресвитеров церкви, помолится над ним и так далее, и так далее. И вот этот стих там присутствует: признавайтесь друг перед другом в проступках ваших. И, собственно, контекста это не меняет. Очень часто мы испытываем недуги свои физические, именно с тем связанные, что у нас что-то не так. У нас проступки, которые зияют, как раны, кровоточат, и мы раздражаем детей своих, и сами мы чувствуем себя виновными. Перед Богом нет такой открытости, благословения того желаемого нет. Господь говорит, признавайтесь друг перед другом в проступках ваших. Солнце да не зайдет в гневе вашем. Кому это надо? Богу? Нам прежде всего. Потому что, уйдя с гневом на сон, у нас не будет хорошего сна. И люди, которые постарше и имеют гипертонические какие-то наклонности той или иной степени, они знают, что это такое, немножко понервничать, да? А потом хорошо спать. Не бывает так. Плохо и спится в связи с тем. Так вот, дорогие друзья, я считаю очень важно детей своих воспитывать в признании своих ошибок, каяться. Я просто вижу, удивляюсь, просто вижу самого себя в детстве и удивляюсь, как мои внуки порой, когда их начинаешь немножко приводить в порядок, как они не торопятся просить прощения у мамы, у папы, у бабушки, дедушки. Они пока сами себе преданы, отданы, играют, все у них хорошо. Как только их стоит призвать к какому-то порядку небольшому, они раз закрываются, как листочек, как тюльпанчик, да, лепесточки, и все. И не добьешься. И очень трудно, очень трудно. Как эту ситуацию немножко расслабить, как ее выправить? Друзья мои, личный пример. Мы должны сами подавать пример истинного, искреннего покаяния, независимо от возраста. Некоторые старшие родители или старшие братья считают для себя недостойным унижаться перед этим малышом. Да-то что? И можно много чего представить и слышать. Я вспоминаю одного служителя из молдавской церкви, который постоянно перед отчетным собранием, проверяя себя, а потом уже предстоя перед братьями и сестрами, каялся. Братья и сестры, простите меня. В том. Вы знаете, этого служителя очень любили. Не потому, что он в чем-то особенном был, а потому, что он был похож на ребенка в этом плане. Он очень просто открывался, как Господь учит. И вначале наши дети, наверное, понимают, что стоит за этим покаянием. Иногда мы, уча своих детей, говорим, ну вот если ты попросишь прощения, вот конфетку получишь. Они начинают взвешивать. Ага, конфетку получу, надо покаять. И они формально начинают каяться. Но вы знаете, разные методы есть к тому, чтобы научить ребенка покаянию, признанию своих проступков. И, наверное, может быть, какие-то способы хороши для того, чтобы просто понять ребенку, дать, что это важно, что это нужно, что за этим что-то стоит. Да, ты конфетку получишь. И как нам, кстати, здесь и рассказать, что, дорогой сыночек, вот смотри, ты сейчас покаешься, но конфетку вот получишь. Ты знаешь, конфетка это... Ты ее быстро забудешь, а Господь тебя благословит. И это благословение будет на всю твою дальнейшую жизнь. И вот этот ребенок вырастает, приходит в церковь, и проповедник говорит о Иисусе Христе, о необходимости покаяться, потому что это и здесь возможность примириться с Богом. Надо осознать себя с грешником. Дорогие друзья, человек, воспитанный в покаянии, сделает это быстрее. Он уже готов. Мы своих детей, воспитывая в понимании, признании своих проступков, и в таком искреннем покаянии, либо готовим к покаянию в церкви, к рождению свыше, либо тормозим их. Вы понимаете, наше воспитание в этом, наших детей, наш личный пример – это движущая сила, либо к Богу, либо от Бога. Я вспоминаю, наверное, говорил такой пример не один раз, но он, кстати, и сейчас, когда служитель одного молодого человека как бы вразумлял, ну что ж ты позоришь отца своего, у тебя отец благовестник такого мирового имени. Он говорит, отец мой один дома и совсем другой, которого вы знаете. И он, отталкиваясь от этого, говорит, нет, отец не кается и не хочет. И вот этот молодой человек, он в ожесточении находится. И сколько сил, сколько молитв, наверное, потребуется еще, чтобы его растопить. ледяное сердце, разбить этот камень. А было бы намного проще, если бы все было так, как Слово Божие говорит. Признавайтесь друг перед другом. Не написано, взрослые, признавайтесь перед детьми, или дети, только вот вы перед взрослыми признавайтесь друг перед другом. Кто в чем виноват? Поэтому проверим себя в этом. Может быть, Господь даст нам возможность приобрести своих детей. Не может быть, а я уверен, что этот шаг будет. Потеплее будут взаимоотношения с нашими детьми, если мы будем вовремя каяться. И благодарить их. Благодарю тебя, сын, что ты подметил. Да, ты прав. Я здесь увлекся, виноват. Прости меня. Прости. Обличение в разумление. Наставление наших детей, дорогие друзья, должно иметь очень такой осторожный характер. Может быть, вы наблюдали такую картину не раз, когда ребенок где-то на улице прилюдно делает что-то, выходящее вон из норм поведения, и вот родители подбегают и начинают применять какие-то усилия воспитания, доводят до слез и так далее, употребляют слова, применяют руки. Мое понимание такое, что, дорогие друзья, что бы ни происходило с нашими детьми, мы всенародно не должны обличать и наказывать наших детей, даже если бы мы и были правы. Необходимо постараться найти уединенное место, прийти домой. Даже если кто-то что-то сказал, вот твой сын так поступил или дочь, надо сказать, во-первых, не защищать ребенка, во-первых, потому что все может быть, и мы знаем, чего стоят наши дети. Но надо сказать так, хорошо, спасибо, мы разберемся. И пойти домой, и действительно разобраться. Попросить у Господа мудрости, чтобы у нас не было этой вспыльчивости, раздражения в сердце, на словах, и руки наши, чтобы не дрожали. И просто поговорить с ребенком на «ты». Поговорить с ребенком на «ты» в присутствии Господа. Обязательно перед этим помолившись. И вы знаете, я увидел такую практику, которая очень сильно работает. Когда говоришь с ребенком на «ты» и призываешь имя Господа, и разбираешь какую-то ситуацию, и говоришь: «Сынок, вот как я, как отец, должен поступить в этой ситуации?» Вы знаете, ребенок потом говорит: да, надо наказать. Почему? Да не потому, что папа хочет. У папы слезы льются в сердце, да? Родителям неприятно, и для них это противоестественно наказывать детей. Любящий отец, любящая мать делает это, потому что это есть мера воспитания. И Господь ставит нас перед этой ответственностью, чтобы мы это делали и воспитывали детей в этом самом. Чтобы они понимали, что возмездие за грех есть смерть. Они подрастут, у них будет четкое понимание, кто они, как существо тварное перед своим Творцом. Если не будет этого от самого малого, семейных воспитательных моментов с нашей стороны, с нашей подачи, трудно будет нашим детям принимать в разумление Слово Божие, самого Господа. Читаться будет Слово Божие с кафедры, много раз будет читаться, но оно будет проходить мимо. Оно будет проходить мимо. Поэтому все нужно делать без раздражения, с любовью. И вы помните, Павел к Тимофею пишет в 1 главе, в 5 стихе, в чем заключается цель увещевания? Это и есть любовь от чистого сердца. Без любви не наказывайте. Не наказывайте без любви. Точно так же, как и Господь прощает и не вспоминает, удивительное делает в нашей жизни. Я вспоминаю одну сестру, которая, когда еще была не христианкой, после собрания не один раз плакала. В какой-то момент почему-то я подошел к ней и спрашиваю: а почему вы плачете, Людмила? Она говорит: Господь меня не простит. У меня так много грехов. Я так много нагрешила. Ну, вот искренне так она вот себя видела и осознавала в свете святости Божией. И пришлось ей говорить: да, Богу это не угодно, Он ненавидит всего это, но Он именно такого вас, именно такую сейчас вас и хочет увидеть перед собой. Не прикрывающую, не оправдывающую, а говорящую правду о себе, чего вы достойны в свете Его святости. И Он готов простить. Он любящий, прощающий. И вина ваша, она уже, оказывается, уплачена там, на Голгофе, и так далее, и так далее. И вы знаете, глаза открываются. Любящий Бог, Он обличает с любовью. И это надо начинать с семьи. Друзья, дорогие, семейная церковь, или мы по-другому говорим, семейный алтарь. Очень часто бывает ситуация, связанная с болезнью, с недугами наших детей и нас самих, и мы порой вынуждены оставаться дома. Вы знаете, дома можно провести воскресный день, а иногда это вынуждено, необходимо. И мы можем провести его в той же суете, что с понедельника по субботу. Но как важно ребенку внушить, что воскресный день, хоть ты и больной, тебе нужно от всего отказаться, чем ты обычно занимаешь в будничные дни. Давай это время посвятим Господу. Проведите с ребенком собрание. Разделите роли. Будьте сегодня отец пресвитером, там, сынок регентом и так далее, дочка стихами будет заниматься. Распределите роли. Если будет в следующий раз, перемешайте роли. Дайте детям поиграть в собрание. Дайте, они в этом вырастут. И когда они придут в Дом Божий, они поймут, что от них требуется. Им легко будет осознать себя членом тела. Они быстро придут к Господу и скажут: я хочу что-то делать, я хочу трудиться, я хочу, Господь мне дал такие или иные таланты. И Слово Божие очень часто подчеркивает эти моменты. Помните, Колоссянам, например, Павел говорит в 4 главе, в 15 стихе: «Приветствуйте братьев Ладикии и Нимфана, имя Нимфан, и домашнюю церковь его». Что это такое, домашняя церковь его? Друзья мои, это как раз вот то. Это была церковь еще и дома. Они, может быть, в будни утром собирались, читали Слово Божие, молились, а потом расходились по своим стезям трудовым и так далее. Но было подмечено апостолом Павлом, что вот этот Нимфан – это не просто брат во Христе, а за ним стоит домашняя церковь. К римлянам Павел также говорит, 16 глава, 3 стих: «Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь». Я вспоминаю трудные годы гонений в Советский Союз, когда быть верующим христианином было не просто стыдно в глазах неверующих атеистов, но и опасно. И по карману это било сильно наших родителей, когда родители приезжали домой с очередными штрафами 50 рублей в месяц. И эти штрафы накапливались так, что получек не хватало, чтобы рассчитаться вот с этими притеснениями. И я помню, мама нас собирала, детей своих, мы проводили собрания. Это не было в игровой форме, это было очень серьезно. Но, может быть, с детьми, с учетом их возраста, надо где-то вот в какой-то игровой форме, но это должно быть. Я вспоминаю себя, я вспоминаю своих детей. Вы знаете, когда они подрастают, и уже начинается проявляться характер плотской, греховный. И вы знаете, когда папа или мама идет по комнатам, так: сынок, вставай, дочка, вставай. И вот начинается открываться какая картина. Кто-то из них не отвечает. Ну, думаем, сильно спит, надо посильней потревожить. Сынок, вставай, собрание, мы же опоздаем. Что-то такое, какое-то движение есть. Ага, живой. Сынок, ну что ж ты? У меня сил нет, я заболел, у меня температура большая. Ну, естественно, родители, раз, да, температуры нет. То есть, к чему я говорю? В каком-то определенном возрасте начинается хандра, начинается нежелание идти в собрание у наших детей. Друзья, что это такое? Это естественно, и удивляться этому не надо. Но это совершенно не повод ребенка оставить. Вы знаете, а может быть такая ситуация: так, сын старший, ты сегодня не пойдешь в собрание, потому что твой братик остался по причине болезни, вот ты с ним будешь. Надо все видеть, надо нам просить у Бога мудрости, чтобы видеть ситуацию, по возможности вырывать наших детей из этих оков лжеболезней. и этой хандры плотской. Наши дети должны быть всегда с нами, и мы в Дом Божий должны вести наших детей, не оставлять их дома одних. И в этом тоже залог нашего правильного воспитания. Дорогие друзья, часто в церкви можно видеть такую картину, когда человека не дозвонишься, не найдешь, и он прячется. А при возможности пересечься, нет, у него все хорошо. Он говорит, проблем нет. И человек видит себя в том свете, в котором он себя и представляет перед Богом, а сердце плачет, ненормально. И этому человеку говоришь, ненормально у тебя. Не может быть вне церкви у тебя здорового состояния духовного. Нет, у меня все нормально, не трожьте меня, не трогайте. Нет, это моя личная жизнь сюда. Не задавайте мне таких вопросов. И вы знаете, вот эти дети, они потом приходят в возраст и становятся теми людьми, до которых не достучишься. У них своя жизнь. Мне вот сегодня настроения нет, поэтому я сегодня остаюсь дома. Друзья дорогие, не оставляйте своих детей дома, пока они еще в вашей власти. Помогайте друг другу просыпаться, будите друг друга. И через «не могу», через «не хочу», а плоти всегда не хочется. Правдивость, дорогие друзья. Часто ли наши дети говорят правду, или бывает говорят и неправду? Вы знаете, плоти греховной очень выгодно говорить неправду. Задаешь вопрос, получаешь ответ, я как-то доверяю своему ребенку, все хорошо. Оказывается, потом проходит время и выясняется. Друзья мои, я прошел через эту школу второй раз. Я был в школе 8 раз, сам учился, а потом с первого по какой-то класс проходил еще с каждым ребенком. Естественно, мы как родители проверяем дневники, мы спрашиваем, какие оценки принес? 3-4. Ну, слава Богу, хорошо, я спокоен. Потом родительское собрание и выясняется. 2, кол вообще не аттестован. Родители, мы вынуждены ставить вопрос на такой уровень, ему оставаться на второй год. Я утрирую сейчас эту картину, вы понимаете, о чем я? Мы доверяем детям, но дети злоупотребляют нашим доверием. А иногда бывает такая ситуация, я с женой своей стараюсь быть в тандеме, мы вместе. Почему? Иногда папе труднее признаться, потому что папа строже и папа, скорее всего, накажет в какой-то момент. А мама, она накажет, но ее наказание в радость. Она не так наказывает. Вот. И ей что-то приоткрывают. И мне жена говорит, отец, слушай, вот там проблема эта на самом деле. Но ты меня не выдавай. Было, дети, такое. Такое было. Это было из любви к вам. И я, зная ситуацию изнутри, начинаю с ребенком говорить. Говорю, ну как дела? Говорит, все нормально. Я начинаю наводящие вопросы. Слушай, а ты не хотел бы мне дневничок показать? Ой, папа, я его там в школе забыл. И еще что-то такое. Ой, начинается оправдание. Ребенок понимает все. Он все понимает, но он сейчас играет. Он сейчас играет. Ему легче сказать неправду, чем сказать правду. И вот я, как отец, узнал правду. Какая должна быть моя реакция? Друзья мои, не знаю, правильно или нет, это мой личный опыт. Когда я вижу, что какая-то ситуация наполнена неправдой, я ее разбиваю на 2 уровня. Во-первых, сама проблема, да, двойка, будем так говорить, да, двойка. А с другой стороны, неправда. И вот за двойку я прощаю, а с неправдой начинаю работать. Я акцент переводил не на саму проблему, потому что я тоже двойки получал. Почему я должен сына своего наказывать за двойки? Я должен помочь, там, может быть, вникнуть, проявить большее внимание в этом вопросе, подтянуть. Это один вопрос. Двойка. Ну, ладно, старайся, чтобы эта двойка была исправлена, пересдай эту тему. Но вот вопрос неправды. Я старался доводить до конца, и нам нужно доводить до конца, потому что Бог неправду всегда доводит до конца. Даже этот стих сегодня звучал. Что человек посеет, то и пожнет. Неправда она будет пожита, возмездие будет. И надо нам давать нашим детям понимание этого, что в какой-то ситуации самое страшное не сама ситуация может быть, а неправда. Это попытка скрыть, это углубить, закопать еще больше эту ситуацию. Мы должны быть правдивы сами перед детьми. Мы должны воспитывать наших детей в этом же самом. И когда наши дети вырастут и придут в церковь, Они будут открыты, они будут говорить о вещах, которые, может быть, даже... Ну, недавно я разговаривал с одним человеком, и вы знаете, я не задавал вопросов особых, но я услышал такое, что я думаю, ну, это можно было не рассказывать. Можно было не рассказывать. Это... А человек говорит, а я хочу рассказать, я хочу, чтобы вот поняли, я хочу, чтобы быть открытым. Вот эта открытость, она нужна Богу прежде всего. И дети наши должны понимать, и мы сами должны понимать. И когда дети наши выходят сюда, они покаются, и искренне покаются, назовут вещи своими именами, и не будут стыдиться, чтобы в микрофон помолиться. Понимаете? Чтобы все слышали, потому что вопрос моей судьбы вечно решается сейчас. Это в наших руках. Да благословит нас Господь во всем этом. Да даст Он нам мудрости, дорогие друзья, чтобы мы своих детей готовили как будущих членов церкви, на которых Господь мог бы радоваться, глядя, и мы радовались, и которые могли бы своей жизнью, своим служением славить имя Господа. Ведь мы живем для славы Божьей. И наши дети даны нам на временное пользование, так скажем, извините за сухость моего понимания в этом вопросе. Моя последняя из брачущихся, вот дочка, она вылетела из гнезда, все. Все, мои отношения с ней еще больше немножко удалились, в том плане, что они своя семья, у нее муж, у нее ответственный, у нее голова есть свой. Я уже только на уровне так вот, добрых советов, а принять или не принять, это уже они решают. Но пока в наших силах что-то решать и влиять, будем влиять и молиться об этом. И самое главное, к чему хочу вернуться, будем сами достойным в этом примером. Поэтому для нас это повод оценить себя, посмотреть, кто мы, кого мы ведем к Господу. А ведь, дорогие друзья, помните, Слово Божие говорит о снопах, которые мы должны принести вечность, да? И мы думаем, ой, спасти соседа, спасти сотрудника, там, Господи, вот больше, на благовестие, туда, туда, туда. Друзья дорогие, кому-то, может быть, надо остановиться и подумать. Первые снопы твои – это в твоей семье. Ты их принесешь туда или нет? Сможешь ли ты, как Иисус Навин, твердо сказать, а я и дом мой будем служить и не кому-нибудь, а Господу? Есть ли в тебе эта уверенность? Если ее нет, может быть, что-то надо изменить и поговорить с детьми, уже взрослыми, и расставить все на свои места, и где надо покаяться, это приблизит. Я не один раз уже об этом говорю. Мягкий язык переламывает кости, Писание говорит, и возвращает. Помните, Христос пришел, чтобы возвратить сердца детей к отцам, и наоборот, Господь это делает. Поэтому будем искренне перед Господом исполнять эти заповеди, и благословения Господни, они не замедлят исполниться в нашем доме, в наших семьях и в церкви как таковой. Аминь.